— преспокойно объявил надворный советник и теперь уже скушал подряд ложки три щей, успевших подостыть. — Откуда вы знаете? Сами же говорили, статья подписана инициалами.
— Занятными-с, — улыбнулся Порфирий Петрович. — Они мне еще тогда в память запали. — Ишь, — подумал, — не подпись, а прямо рычание, да и только с р-р-р. И когда я вашу таблицу стал просматривать, тут же и вспомнилось. Тотчас кольнулось, помилуйте. Не он ли-с, не таинственный ли автор? Пристав со зверской гримасой прорычал. Р-р-р.
Родион Романович Раскольников! Ахнул письмоводитель.
Во-вторых, я же справочки навелся. Порфирий Петрович отодвинул тарелку, посетовал.
Холодные щи-то, а 30 копеек стоит.
Так вот, про справочки. У меня в периодической речи редактор знакомый. Он про автора и рассказал, про Раскольникова. Я, должен вам сказать, статейку эту тогда еще 2 месяца назад приметил на будущее. Как новейшее дуновение современной мысли. От таких ветров, знаете, искорками посверкивает. Попадут искорки на сухое, так и полыхнется. Злодейство вот это нынешнее, чем удивительно-с. Исполнено прихладнокровно. Ни следов, ни свидетелей. Елизавета не в счет. Я теперь склонен полагать, что преступник ее нарочно, не до смерти стукнул. Знал, что она лица его не видала. Казалось бы, убил проценщицу, от случайной свидетельницы обезопасился, так забирай добычу, отнюдь немалую-с. Но нет. Убийца наш именно что 10 шиллингов взял, а прочее не тронулся. Нет, милый вы мой, тот не просто так убил да ограбил. Не по обычной злобе или того паче неизменной корысти сотворено. Тут идея-с, на вроде вот этой.
Надворный советник похлопал ладонью по газетному листу. — Так стало быть, Раскольников! — шепнул Александр Григорьевич, наклонившись. — Арестовывать будете?
— Арестовывать нечего-с. Улик-то, сами знаете.
Здесь надворный советник издал губами пукающий звук не самого пристойного свойства, так что от соседнего столика даже обернулись.
— Покумекать нужно.
Он прищурился на графин Анисовой, однако покумекать Порфирию Петровичу было не суждено. В дверях заведения показался краснолицый, шумно дышащий полицейский унтер-офицер. Обвел взглядом залу и, увидев наших собеседников, подбежал прямиком к столу. Пристав первым заметил служивого. Удивиться не удивился, ибо давал знать и в съезжем доме, и в полицейской конторе, где его можно сыскать в любой час дня, но нахмурил лоб и приподнялся.
— Ваше высокоблагородие, так что осмелись доложить!
— гаркнул полицейский, вытягиваясь. Заметов, сидевший к дверям спиной, чуть не подпрыгнул, да из соседних мест заоборачивались.
— Тише ты!
— цыкнул на унтера Порфирий Петрович и за шею пригнул его к себе.
— Что еще стряслось? Шепотом, шепотом!
Полицейский перешел на сип и нашептал такое, что пристав осел обратно на стул, а у Александра Григорьевича из руки со звоном выпала ложка. Глава 3. Фата Моргана. «А дальше?» — воскликнул Ника, дочитав последнюю страницу и поднял глаза на сидевшего напротив рулета. Как молодой человек вернулся, Фандорин не заметил.
«Чего дальше?»
— благодушно спросил тот. Валя оказалась права. Наведавшись в туалет, посетитель снова воспрял духом. «Где остальные страницы?»
«А что, должны быть еще?»
Судя по тому, как рулет удивился, в рукопись он носа не совал. «Откуда, интересно, она у вас?» Парень ухмыльнулся.
«Нашел».
«Не хочет говорить. Ну, что ж, его право». «Понимаете, — стал объяснять Ника, волнуюсь, — необходимо показать этот манускрипт специалисту. Я не могу утверждать наверняка, но очень возможно, что это написано рукой самого Достоевского. Похоже на наброски к преступлению и наказанию. К роману «Преступление и наказание», — добавил он, когда на лице собеседника не отразилось ни малейших эмоций. И, может быть, то есть, конечно, маловероятно, но не исключено, что этот черновой вариант неизвестен филологической науке, представляете? Это была бы настоящая сенсация. Если бы вы оставили рукопись у меня, я... мог бы организовать экспертизу. Юноша лукаво подмигнул.
— Рулет-то кинуть хочешь? Даже не пытайся. Валяй, экспертизуй.
Он подумал и поправился.
— Экспертируй. — Ну, Бумажки останутся у меня.
— Да какая может быть экспертиза без рукописи?
— Одну страничку дам, — Рулет сделал щедрый жест. — Бери любую.
Полистав, Ника выбрал самую неряшливую, с исправлениями и двумя рисунками. Глумливая рожица, Порфирий, что ли, и островерхое окно с ажурным переплетом.
— Какой откат?
— спросил хозяин манускрипта, все с той же хитрой улыбочкой.
— Больше 10% не дам.
— Вы про комиссионные? Николас с достоинством пожал плечами. — Мне не нужно. Я зарабатываю деньги иным образом. К тому же, если это то, что я думаю, будет очень много шума в газетных статьях, телерепортажей. Надеюсь, вы не будете возражать, если пресса узнает, что идентифицировать находку вам помогла фирма «Страна Советов».
Рулет великодушно разрешил.
— Пиарься, не жалко.
— Спасибо. Наверное, мне понадобится несколько дней. Как мне с вами связаться? Оставьте телефон. И потом, как вас все-таки зовут? Молодой человек задумался.
— Пока зови Рулетом, а там видно будет. Насчет телефона не танцует. Мобильники я давно того. А у мэмры отключили. Ну, у хозяйки. — Не плачь, толкашка старая. Я тебе адрес свой оставлю. Записывай.
Продиктовал номер дома и квартиры в Савинском переулке. Сделал ручкой и, насвистывая, ушел. Мимо Вали протиснулся с опаской, но зла на нее, кажется, не держал. Во всяком случае, попрощался вежливо.
— Гудбай, чемпионка!
— Адье,
товарищ народный комиссар!
— бросила в ответ секретарша. Едва посетитель ушел, Ника сел на телефон добывать эксперта по рукописям Достоевского. С литературоведением и писательскими автографами он никогда в жизни дела не имел, но это магистра нисколько не смутило. Москва — город специфический. Пришлому, а в особенности иностранному человеку, здесь неуютно. Чувствует он себя как в дремучем лесу. Дорогу найти и то непросто. Немногочисленные указатели и вывески почти сплошь на туземном наречии. А если уж чужаку понадобится нечто нетривиальное, чего в желтых страницах не печатают, совсем беда. Потыркается-потыркается бедолага, поблеет своим корявым русским языком в равнодушную телефонную трубку, да и останется с носом. Так ему и надо. Не для него, басурмана, город построен. Зато если ты здесь свой, и все тропки, норы и берлоги знаешь, то лучше места на земле не сыскать. Добрые товарищи лесные жители и научат, и отведут, и из беды выручат. Косой заяц подскажет, где грибы-ягоды. Лисичка-сестричка поможет договориться с лесником, серый волк доставит куда надо, а косолапый медведь обеспечит крышу. Миновали времена, когда глупый англичанин Николас Фендерайн бродил по здешним чащим ежикам в тумане. 10 лет московской жизни и ремесло профессионального советчика, сователя носа в чужие дела, научили уму-разуму. Какие только овраги жизнь не покидала, с кем только не познакомила. Ключевая пословица москвича — не имей 100 рублей, все равно не деньги, а имей 100 друзей. Всего через 3 звонка, пройдя по недлинной цепочке, знакомый, знакомый знакомого и знакомый знакомого знакомого, Ника вышел на нужного человека. Телефонный собеседник номер 3, один из ведущих специалистов по Достоевскому, сообщил следующее.
Поддельных автографов полным-полно, это целый подпольный рынок, так что особенно не обольщайтесь. — Вы говорите, там процентщицу убили, а Лизавета осталась жива. Такой редакции преступления филологическая наука не знает. Какая-нибудь глупая мистификация.
По тону Достоевсковеда было слышно, что он давно привык к пылу несведущих дилетантов и сообщением нисколько не заинтересовался.
— Но если хотите получить грамотное заключение быстро, советую обратиться не к нам в институт, где вас промурыжат полгода, а к Моргуновой.
И рассказал про некую пожилую даму, Элеонору Ивановну Моргунову, которая всю жизнь занимается именно этим — экспертизой писательских рукописей XIX столетия и, прежде всего, именно Достоевским. Моргунова в своем деле ас. Много лет прослужила в ЦЛИ, Центральном литературном архиве, но несколько лет назад была с позором уволена. Попалась на краже чеховских писем. Уголовное дело возбуждать не стали, чтобы не пятнать репутацию почтенного научного учреждения. Да и пожалели старуху. Решили, что свихнулась от преклонных лет и маленькой зарплаты.
— Впрочем, она всегда до денег жадна была, —
присовокупил Достоевсковед.
Не помню случая, чтобы Моргунова согласилась выполнить какую-нибудь работу внепланово, по-товарищески. Всегда требовала премию или сверхурочные, так что, если вы ей хорошо заплатите, сделает заключение в два счета. У нее дома, говорят, целая лаборатория, и приборы, и необходимые реактивы. Тоже поди, с рабочего места натаскала за столько-то лет. Ну да бог ей судья.
Четвертый звонок был завершающий. Самой Элеоноре Ивановне.